Ответственный работник колхоза имени 8 марта, товарищ Ступкин, положил трубку и сказал председателю колхоза, товарищу Будашкину: «Но что ты будешь делать, что ни день, то ни легкое?» «Ну еще-то что?» — равнодушно спросил Будашкин. «Что? Завтра к нам американцы приезжают». «Ну и что?» — сказал Будашкин. «Есть что показать. Работаем не хуже других». «Это верно», — сказал Ступкин. «Да по сегодняшнему дню мало. Сейчас, видишь, время гласности. Долой, так сказать, лакировку действительности. Надо вскрывать теневые стороны жизни». «Скроем», — сказал Будашкин. «И на солнце пятна есть. У нас тем более наберется. Вон, Самсониху недавно поймали, самогон гнала. Сенькин прогулял неделю». «Эх, друг ты мой, Будашкин, как же ты мелко мыслишь. Тут ведь не какие-нибудь итальянцы приезжают, которым макароны на уши навешать можно. Ты пойми, приезжают американцы, у них там наркомания, гангстеры, эйдс. А мы все по мелочам. Самогонщики да прогульщики». Будашкин растерялся. «А где же мы этих гангстеров возьмем-то? Правда, у нас в том месяце Колька Дерябов коромыслом инженеру голову пробил». «Ну и что, не сойдет за гангстера?» «Будашкин, ты пойми, начальство требует показать недостатки на уровне мировых стандартов. Ну, сейчас время такое, что надо все критиковать по-черному, понимаешь? Маркс что сказал?» Будашкин испугался. «А что он сказал?» «А он сказал, что человечество, смеясь, расстается с прошлым. Значит, скрывать надо все, что мешает нам двигаться, в том числе и вперед». «Ну, не знаю. Вот Степанькина на той неделе баклажанной икры в Сельмай купила, съел две банки, отравилась вдрызг». «Ну и что? Ну что, фельдшер ей клизм на 6 литров сделал. Она так орала, что в соседних домах люди спать не могли». Ступкин уставился на Будашкина. «Ты понимаешь, что ты несешь? Какие клизмы? Какая икра? Это что, нам вперед идти мешает, что ли? А что, не спали же люди всю ночь? На другой день работать не могли». «Будашкин, ты просто рехнулся. Ты газеты почитай. Почитай газеты, что в стране происходит. В Сочи проститутки гуляют. В Москве в обществе память антисемиты завелись. Молодежь на голову целлофановые мешки надевает. Дезинсекталем дышит. А ты клизмы». «А зачем дезинсекталем-то?» — не удержался от вопроса Будашкин. «Зачем? Для кайфу. Надышится в колпаке, а потом в больнице кайфуют. Ты что, газет, что ли, не читаешь?» «Я вкалываю», — сказал Будашкин. «Мне разлагаться некогда». «Ты брось, брось. Мы с тобой одно общее дело делаем. Завтра американцы приезжают. Вся страна ходуном ходит. Все самокритикой занялись. Мы что с тобой, в хвосте, что ли, будем? Давай, готовься. Газеты почитай, собирай общее собрание». Вечером в правлении колхоза собрали общее собрание. «Товарищи», — сказал Будашкин. Он очень нервничал. «Завтра к нам приезжает американская делегация. Конечно, у нас есть что им показать. Ферму вот новую построили, вот, парк машин привели в порядок. Вот, ничего я не сказать не могу, ничего. Вот урожай собрали богатый, за что вам, товарищи колхозники, большое спасибо. У нас, конечно, есть там кое-какие недостатки, но вы знаете, ну там Самосониха, там она самогон варит, вот, прогулы еще есть. Понимаете, Дыряба, понимаете, коромыслом голову пробил. Вот, конечно, все это нас не красит. Не красит. Но не в этом дело. Вы, конечно, вот, народ грамотный, вы газеты читаете, вы знаете, что у нас сейчас взята линия на вскрытие недостатков. И сейчас в печати правильно освещается все, что мешает нам жить, понимаете ли, бюрократизм, чванство, кое-где еще нет, да и встречаются наркоманы. Вдруг конюх Митрич спросил: «Это где ж это такое?» «Что это я их нигде не встречал?» «Кого ты не встречал?» — спросил Ступкин. «Ну, этих, наркоманов. Они же вроде только до войны были. Потом-то их министрами назвали. О, чучело, сказал Ступкин. Во-первых, не наркоманы, а наркоманы. Вот, а во-вторых, это такие люди, которые курят марихуану. Понял? Есть еще в зале, которые не знают, кто такие наркоманы? Все молчали. По всей видимости, знали или во всяком случае догадывались. Поэтому на всякий случай Ступкин объяснил. Значит, есть такая травка, конопля. Народ облегченно зашумел. Травку знали. Как же, конопля, вон она растет. Вот, продолжал Ступкин, из этой конопли делают такое зелье, которое дурманит почище водки. Ясно? Весь зал оживился. Эх, ма, как бы раньше-то знать, а? Вдруг кто-то из зала спросил, а как зелье делать? «Я тебе сделаю зелье», — сказал Ступкин. «Продолжаю. Значит, есть наркоманы, есть, значит, антисемиты. А это что за пугало такие?» — спросил доярка Свиридова. «Их-то с чем едят?» «Антисемиты», — сказал Ступкин, — «это, значит, такие вот, вот шовинисты, которые не любят семитов». «А семиты кто такие?» — спросила Свиридова. Народ ее поддержал. Всем было интересно, кто же это такие, что их шовинисты не любят? «Семиты кто такие?» Ступкин долго подбирал слова. «Ну, это, в общем, такие, вот они, семиты. Вот. Нация такая. Вот. Маленькая. Вот. Ну, шустрая». Ой, помните, в прошлую осень к нам из института приезжали инженеры картошку копать? Рабинович у них был, помните? Вот он и есть семит. Семеновна сказала, хороший мужик. Моего болт по арифметике на четверку натянул, а у него сплошные двойки были. Ступкин согласился. А я что говорю? Люди как люди, а эти антисемиты их не любят. «Это за что же?» — спросил у Ступкина Будашкин. «Степан Михайлович», — обиделся Ступкин. «Что же это вы такие вопросы задаете?» «Господи, за что?» «Ну, не любят они их, и все, понятно?» «Ну, одни негров не любят, другие семитов». «Так это что ж?» — закричал Конюх Митрич. «Вот эти антисемиты к нам из Америки и приезжают?» которые негров не любят. Так мы их живо расшуруем здесь. Ну вот что, сказал Ступкин, хватит дебатов, все. Значит, короче говоря, приезжает к нам завтра американская делегация фермеров. Приличные, можно сказать, люди. Хотя, конечно, классовые враги. Вот. Одним словом, представители рабочего класса трудовой Америки. Вот. Другими словами, агрессоры. Вот, и чтобы они у себя там не думали, что мы здесь занимаемся лакировкой действительности, понимаете, мы должны им показать, что у нас есть на нашу бочку меда, понимаете, ложка дегтя. Поскольку я понял указание, что мы должны им показывать наши недостатки в ихней красе, значит, надо, чтобы и у нас, понимаете, были и проститутки, вот, понимаете, и наркоманы, вот, антисемиты, конечно, в небольшом количестве. Чтобы было ясно, что мы с этими недостатками боремся, что мы активно их изживаем. Короче, какие будут конкретные предложения? Зал был явно шокирован. Потом поднялась почтальонша Нюра и сказала, я, может, что не так поняла. Но вот эти вот проститутки, это что ж, которые с разными мужчинами за деньги? Или так? Как это так? Спросил Ступкин. Ну так. Зарделась Нюра. Ну, с разными и все за так. Ступкин растерялся. Потом нашелся и сказал: они ж проститутки, а не идиотки. А потом прессу надо читать, нашу прессу. Там написано, что в Сочи у нас есть женщины, вот, незаконно живущие с иностранцами за валюту. Тут вскочила Марья Дмитриевна, завмак, и заорала: это что ж это такое? Мы тоже молодыми были, но чтоб за деньги? Никогда в жизни. Это разврат получается. И кто нас к разврату призывает? Сам председатель. Вот что, граждане, сказал Ступкин, никто вас к разврату не призывает. Речь идет о том, чтобы показать американцам, что у нас есть то, чего на самом деле у нас, конечно, нет. И быть не может. Но вы вдумайтесь, вот если они приедут и увидят, что мы вот как работаем, как вот мы отдыхаем, как живем, получается, что мы опять, понимаете, им показываем одно хорошее, а плохое мы от них, понимаете, прячем. Это же и есть лакировка. Кто-то предложил: давайте им покажем, как крыша на скотном дворе прохудилась. Залатали уже, сказал председатель. Ну ладно, давайте Васька Ежов напьется и обматерит их так, что они всю жизнь вспоминать будут. Товарищи, сказал Ступкин, ну что это за распад? Крыша протекла, пьяный, обматерит. Это же прям по-нищенски, когда в мире эйдс. Мы с вами ерундой будем заниматься. Мужики задумались. Потом сказали: ну что ты предлагаешь-то конкретно? Я предлагаю конкретно, сказал Ступкин, назначить на завтра на один день. Кто у нас будет проституткой? Кто антисемитом, кто наркоманом, а кто голубым? Каким? Голубым? Господи, белых знаем. Про зеленых читали. А голубые это какие? Голубые? Ступкин покраснел. Голубые. Это такие мужики, знаешь, такие они, которые занимаются любовью с мужиками. Кто-то спросил: тоже за деньги? За еду, сказал Ступкин. Вот они занимаются любовью только с мужиками, через это у них получается эйдс. Или по-нашему спит. Кто-то спросил: а когда ходят, они спят, все равно он получается? Спит — это страшная болезнь, которой болеют в Америке из-за этих голубых, чтобы им пусто было. Одним словом, давайте предложение. Кто сам добровольно на завтра пойдет в проститутки? Желающих не было. Давай ты, Глаша, сказал Ступкин председателю правкома. Ты у нас человек проверенный. Глаша пошла пятнами. Ни за что, мне замуж выходить, а я в проститутки пойду. Вдруг продавщица сельпо спросила: а валюту дадите? Валюту не обещаю, сказал председатель, но 2 отгула дам. Годится, сказала продавщица. Но только на один день. Послезавтра даже не подходи. В антисемиты выбрали самого скандального и злющего в деревне человека, щитовода Микиткина. Наркоманами согласились стать за 2 машины навоза, Свеколкин и Базаров. Голубым долго никто становиться не соглашался. Наконец нашли одного командированного, которого не отпускали домой до тех пор, пока он не наладит сепаратор. Вместо сепаратора он обещался отработать голубым. На другой день делегация американских фермеров прибыла в колхоз имени 8 марта. Фермеры были загорелые, крепкие, некоторые с женами, встретили их хлебом с солью, долго водили по полям, Показывали сад, ферму, комбайны. Днем угощали прекрасным обедом. И уже во второй половине дня, ближе к вечеру, повели по злачным местам. Первым злачным местом была изба щитовода Микиткина. Семен Макарыч сидел на лавке под кумачевым лозунгом, где черной краской было выведено «Бей жадов, спасай Россию». Переводчик перевел лозунг фермерам. Они насторожились и стали проявлять к щитоводу повышенный интерес. В углу дочь щитовода Таня, подражая японским каратистам, разрубала кирпичи. Переводчик объяснил, что она готовится к погрому. Ступкин отрекомендовал щитовода как потомственного антисемита, чей дед черносотенец еще до революции гонял семитов по Одессе. Посыпались вопросы. За что же вы их не любите? Микиткин растерялся. А за что их любить-то? Они же все жады. Например, Егоров Ерофей Кузьмич. Или Иванов Петр Иванович. Яблоки на базар вез, я ему кричу: «Петь, возьми моих полпуда». Ни за что, жадные, жады, все, что там. Кто-то из американцев спросил: «Много у вас здесь жадов?» «Полный колхоз», — сказал Никита. «Все прохиндеи. Вот только в ту осень Рабинович был, один приличный человек». Американцы вышли несколько озадаченные. Мы, говорят, даже не ожидали такой откровенности. У нас тоже есть антисемиты, но они как-то стараются скрывать свои взгляды от общественности. «Нет», — обрадованно сказал Ступкин, — «у нас все в открытую. Все как есть. Раз уж мы вскрыли позорное явление, пусть что думают, то и говорят. А мы с ними боремся. Этот последний». «А как вы с ним собираетесь бороться?» «Очень просто. Осенью приедут ученые из Академии наук картошку копать. Всех евреев к нему поселим. Пусть привыкает. Стерпится, слюбится». Следующей была изба продавщицы нашей Клавдии Ивановны. Входя, председатель сказал: «Вот, познакомьтесь, это наша передовая, так сказать, валютная проститутка». А проститутка — это тетка пудов на пять. Сидела у самовара распаренная в тренировочных штанах, грудь колесом, размалеванная и в бигуди. Над ней висели графики трудовых показателей. Председатель Будашкин сказал: «Показатели неуклонно растут, берет в долларах, фунтах, иногда даже в стерлингах. В общем, в конвертируемой валюте». Клавдия Ивановна томно посмотрела на фермеров, вытерла пот со лба и спросила: «Желающие есть?» Желающих не оказалось. Один из фермеров спросил: «Какие у вас условия работы?» «Оплата у нас дельная», — отвечала Клавдия Ивановна. «Сколько дашь, столько получишь». «Бывает, правда, машина подъедет, а грузчиков нету. Тогда на себе мешочки таскать приходится. Или подсобник запил, или товаров с базы не дождешься. В общем, нам очень трудно, валютным проституткам». Американцы уходили довольные. Один фермер, маленький такой, даже норовил остаться. Что-то по-своему лепетал. Видно, объяснял, что он желающий. Но Клавдия Ивановна, пользуясь тем, что вся делегация ушла, поднесла к носу фермера кулачище величиной с его голову, и желание у фермера исчезло. В следующей избе разместился целый вертеп. Федька Савин курил кальян, сидя в валенках на грязном полу. Комсомолец Костя Сидоркин, нанюхавшись сахарной пудры, орал не своим голосом, что он уже видит светлое будущее. В это время американцы обнаружили в углу Константина Баранова с деревянной киянкой в руках. Костя предложил американцам «Russian балдеж». Оступкин пояснил тем, кто хочет побалдеть. Костя сильно бьет киянкой по лбу. Клиент балдеет до тех пор, пока не выйдет из реанимации. Голубых особенно демонстрировать не пришлось, поскольку он был абсолютно один, а как выяснилось, для совершения своего позорного действия их должно быть как минимум двое. И тем не менее, злачные места произвели на американцев неизгладимое впечатление. Они хлопали по плечам председателя, благодарили его за доставленное удовольствие и признавались, что у себя на родине они такого разврата никогда не встречали. Когда американцы уехали, председатель вытер пот со лба и сказал: «Это же надо, хотели по мясу обогнать». Обогнали по разврату. «Ничего», — сказал Ступкин, — «мы их раньше по вранью обгоняли, а теперь по правде уделали». Председатель грустно посмотрел на Ступкина и сказал: «Какой же мы дурью маемся». А серьезных дел не в проворот.